Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Ростовской области продолжается процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Внимание россиян к украинским событиям за последние месяцы снизилось. В Рязанской области суд оштрафовал архитектора за художественную инсталляцию, направленную против коттеджной застройки есенинских мест. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Донецке Ростовской области сегодня продолжается процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов под Луганском. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вот что он рассказал незадолго до нашего эфира.
Процесс уже начался. Предваряя заседание, судья объявил о смерти матери погибшего журналиста ГТРК Волошина. Ирина Волошина умерла в Боткинской больнице 2 октября. Она выступала в качестве потерпевшей в деле Савченко. И таким образом, одного из потерпевших теперь не стало. Сейчас продолжается допрос свидетелей из Воронежа по видеосвязи. Допрашивают одного из свидетелей, который, по всей видимости, был среди тех, кто Савченко задержал по дороге в Воронежскую область. Обвинение настаивает, что она сама перешла границу незаконно. Сама Савченко говорит, что эти люди участвовали в ее похищении и вывозе на территорию Российской Федерации. Вот одного из них сейчас допрашивает суд. Еще осталось несколько потерпевших, которых необходимо будет допросить, и свидетели. Всего и свидетели потерпевших за 4 дня, вот сегодня 4-й день заседания по существу, всего было допрошено 11 человек, а заявлено около 60.
Сохраняется ли высокое внимание прессы и общественности к этому делу?
На мой субъективный взгляд, такого внимания, как было до, не сохраняется. Федеральные телеканалы, конечно, не присутствуют на суде, но это, в общем, и понятно. Но и такого внимания общественности как против Савченко, так и за Савченко в поддержку тоже не наблюдается. Если на первом заседании 22 сентября, которое вообще было закрытым, в дальнейшем приезжали активисты либо прокремлевского движения НОТ, казачество, которые выступали против Савченко, требовали ее наказать, выступали с какими-то ужасными в ее отношении пожеланиями, то сейчас их вообще не наблюдается, их нет, никто не приходит. Впрочем, так же, как и активистов, которые выступали периодически в ее поддержку. Из Ростова ехать, конечно, далековато, но там периодически проходят какие-то пикеты и акции в ее поддержку, но до Донецка они просто не доезжают.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Аналитический центр Юрия Левады в понедельник опубликовал результаты нового социологического исследования, посвященного отношению России и Украины. Внимание россиян к украинским событиям за последние месяцы снизилось и вернулось к уровню января 2014 года. К сентябрю 2015 года тему Украины для россиян, как отмечается в сообщении на сайте Левада-центра, заместили экономический кризис и события в Сирии. Исследование также показывает, что впервые с декабря 2013 года людей, считающих русских и украинцев двумя разными народами, стало больше, чем тех, кто уверен в обратном – 47% против 46%. 10 лет назад, в 2005 году, 81% опрошенных считал русских и украинцев одним народом и лишь 17% разными. Согласно результатам исследования, подавляющее большинство россиян по-прежнему одобряет присоединение Крыма к России. При этом 35% опрошенных согласны с тем, что Россия должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР. Это рекордный показатель сентября 2009 года, когда среди опрошенных Левада-центром таковых было 34%. Между тем, более 60% украинцев во время одного из последних опросов высказывались за присоединение своей страны к Североатлантическому Союзу. Это еще один индикатор того, что вектор развития украинского и российского общества в мере развития ситуации на Донбассе и ухудшения отношений между двумя странами расходятся в диаметрально противоположных направлениях. Об этом мой коллега Виталий Порников побеседовал с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Мы недавно возглавили движение за Украину в НАТО. Такой достаточно, я бы сказал, очевидный, жесткий клуб политиков, общественных деятелей среди тех, тех, кто вошел в этот клуб, много людей, которые возглавляли Украину на разных должностях на протяжении последних 20 с лишним десятилетий.
Да.
И вот то, что вы, люди, которые старались с Россией строить, скажем так, такие отношения все же благожелательного нейтралитета, сейчас выбрали путь евроатлантической интеграции. Это говорит о том, что вы махнули на Россию рукой?
Ну, во-первых, Россия сама на себя махнула рукой. Избрав путь агрессии, путь изоляции, а это уже начинается в мире, путь санкций, это говорит о том, что Россию в мире цивилизованном не воспринимают. Поэтому она махнула рукой на себя и решила следовать по пути своего президента. Поэтому мы, принимая такое решение, исходили из реальной ситуации. Во-первых, Россия ведет против Украины открытую агрессию. Более 10 тысяч войск российских на территории Донбасса и Луганской областей, части, оружие, сбитый самолет. То есть, столько фактов свидетельствует о прямой агрессии России против Украины, а аннексия Крыма – еще один факт. Поэтому мы, руководствуясь именно этим, приняли решение в том, что защита и жизнь украинского общества, защита украинского государства, украинской нации – языка, культуры Украины как этноса исторического, как субъекта международного права может быть обеспечена только в союзе с НАТО, вступлением в Североатлантический блок. Другого пути я не вижу, потому что мне, как уже политику с возрастом, умеющий большой возраст, я имел возможность беседовать с Горбачевым, с Ельциным, до этого с Яковлевым, Сусловым, Черненком. То есть я беседовал со всеми советскими лидерами и уже российскими лидерами.
Можно про Суслова подробнее? Кто? Говорят, что он не любил Тараса Шевченко.
Кто?
Суслов. Это правда?
Шевченко? У меня в разговоре со мной такого не было, но я знал об этом, и мне говорили. Я те люди, которые мне говорили, я могу им верить. Он любил идею интернационала и пролетариата, то диктатуры. В данном случае речь идет о том, это главное, любой российский руководитель любого ранга будет проводить агрессивную политику по отношению к Украине, если Украина не захочет быть послушницей и попытается избрать свой путь развития, который определил народ. Всегда. А российский народ и российская элита будет поддерживать этого политика. Вот сегодня Путина поддерживает более 80% людей, россиян. Любой политик может смело выдвигать идею агрессии, аннексии территории, агрессии против Украины. Он найдет поддержку русского народа.
Когда вы были президентом Украины? Тогда большинство граждан страны вообще даже и не думало о НАТО. Более того, у России, Украины и других стран СНГ было объединенное военное командование во главе с маршалом Шапошниковым. И казалось, что это так может сохраниться очень долго.
Ну, тогда были... Я не все, скажем, я понимал тогда и не верил, как сегодня, в идею возможности присоединения Украины к НАТО. Я верил, я искренне говорю, и Борису Ельцину. Может, вы помните... Когда приехал Борис Ельцин к визитам в Украину, я пошел с Борисом Николаевичем по Киеву. Патриоты и не патриоты. Все вдогонку мне кричали: Кравчук, бери пример с Ельцина.
Потому что Ельцин был демократ.
Абсолютно.
Ну да, вы не были демократом.
А я же не был демократом. Да. А Ельцин демократ. Хотя из одного семейства вышли. Только он занимал более высокие посты в партии, чем я. Но он демократ. Есть еще много таких фактов демократы. Горбачев демократ?
Ну, не совсем. Горбачев как вы,
зарекомендовал,
а не как Ельцин.
Зарекомендовал себя как демократ. И Запад до сегодняшнего дня его ценит как демократа, перестройщика. Как он оценил аннексию Крыма? Положительно, официально одобрил аннексию Крыма. То есть я говорю, любой российский вождь будет так действовать, потому что он найдет поддержку народа. Нам выход только один – строить свою жизнь, как мы желаем, строить ее на демократических, цивилизованных началах, вести реформы, укреплять войско, но без НАТО, без зонтика который должен быть Украины, обеспечить ее спокойную мирную жизнь, все это может стать очень эфемерным.
Но, с другой стороны, вы же фактически говорите то, что российское общество никогда не воспримет всерьез такую украинскую независимость, которая будет не в сфере влияния России. А это означает, что мы обречены на противостояние. И возникает вопрос, насколько это противостояние нужно нашим соседям на Западе.
Ну, я бы не хотел это противостояние, как всем. Это не только большие затраты, это всегда проблема будущего той или иной страны. Потому что если противостояние, оно в любой момент может прорасти в конфликт военного характера. А сегодня военный характер конфликта крайне опасен. Но что нам делать? Вот для меня, человека, который принимал Украину на свои руки, как независимое государство, вот я ставлю вопрос, что мне делать, как гражданину Украины? Не мы начинали агрессию против России. Не нас поставили в условия, что мы должны искать выход из положения. Мы должны искать, и это сделала Россия. Поэтому это не наше желание. Мы сегодня желаем мира, но с нами никто не хочет говорить. Россия делает вид, что это на Донбассе вроде что-то внутренние наши дела, что она никакого отношения к этому не имеет. В России верили, я уже говорил, Горбачеву, а Борису Николаевичу Запад верил, что он демократически перестроит Россию. Путину поверили, что Россия станет выполнять международные нормы, станет участником мирового глобального процесса, демократически станет. Это на наших глазах верили. Сейчас они разочаровываются уже. Но зашли так глубоко, что назад откатываться очень сложно, потому что начинают работать экономические формы жизни. Прибыль, доллары. Украине другого выхода нет. И поэтому, как вы сказали, люди, которые верили тогда в то, что возможен и другой путь развития Украины, они убедились, что другого пути нет, кроме с НАТО. Путь союза с Россией – это союз подчинения России. Я это говорю убежденно. Не может Россия на равных с Украиной быть в союзе. Она должна быть под Россией.
Вот вы говорите, что вам делать как гражданину Украины? А в декабре 1991 года все задавались вопросом, что вы будете делать как президент Украины в отношениях с Россией. Ведь та ситуация тоже была очень непростая. Были претензии по Крыму, были претензии по самому стремлению Украины к самостоятельности. Так почему вы тогда могли маневрировать? И куда эта возможность маневра для государства исчезла?
Вы знаете, я не хочу сказать, что наша власть и нынешняя, и до, все делала правильно. Если бы мы выполнили один закон, который я предложил Верховному Совету о размежевании полномочий в Крыму, и украинская центральная власть, и крымские лидеры пошли выполнять этот закон принятый, ситуация могла бы развернуться совсем по-другому в Крыму. Крыму дали бы возможность жить более самостоятельно, используя свои внутренние возможности. И если бы мы дальше пошли и дали эту Донецку, Луганскую и другим областям, не только на востоке, но и на западе, в центре, ситуация могла быть другой. Но не только от нас это зависит. Я сижу с Ельциным вот за столом, так как с вами. И журналист из зала задает вопрос. Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, ходят слухи, что Россия хочет пойти войной против Украины. Ну, Борис Ельцин был эмоциональным человеком. Он поднялся с места, встал и говорит, вы что? Вот так. И начал очень пространно рассказывать, какие у нас связи братские. Причем убежденно, я слушал ее с великим удовольствием. Он искренне это говорил. Потом обращается ко мне, а вы как считаете, Леонид Макарович? Я говорю, я вас поддерживаю, Борис Николаевич. Ельцину можно было еще договариваться. Он слушал, он понимал, что есть международное право. А Россия нынешняя и Путин тоже понимают, что оно есть, но он считает, что это право не для него. Он рвется в лидеры и хочет занять, ну, хотя бы второе место в мире по решению глобальных международных вопросов. Этому подчинена его политика, а Россия его поддерживает. Вот тут наша разница между той Россией и этой Россией. Тогда Россия строила новую жизнь, а сейчас Россия разрушает ту новую демократическую жизнь и строит агрессивную жизнь.
Вот вы напомнили о предложениях по Крыму. Я вспомнил, что вы, собственно, отец крымской автономии в составе Украины. Именно при вас была восстановлена автономная республика Крым. А вы не жалеете, что она в такой форме была восстановлена, в какой она появилась?
Я не жалею, что автономия восстановлена, потому что если бы это не произошло тогда, конфликт мог быть тогда уже. И я не знаю, чем этот конфликт закончился бы в то время, когда Украина только вставала на ноги. Хотя и сейчас она не проявила мудрости по решению крымского вопроса. Именно в это время, когда мы говорим, у нас ни войска, ни к чему. Вот мы когда говорим, у нас ничего нет.
А вы верите, что нам все-таки удастся из зоны этих стратегических интересов выйти?
Я думаю, так если мы не выйдем из зоны стратегических интересов, мы погибнем как нация, как народ. Это последняя возможность у нас. Если мы этой возможностью не используем сегодня, когда Россия открыла агрессию против Украины, отказалась от всех видимых и невидимых переодеваний в овечью шкуру, мы пропадем. У нас другого выхода не будет. 350 лет мы там находились. За это время отсталость Украины от цивилизованной Европы составляет, по моим подсчетам, и то, что я читаю, где-то 70 лет реально. Сегодня национальный валовый продукт Украины составляет 80 миллиардов долларов. России 3 триллиона 800 долларов. Европейского Союза 40 триллионов. 40. А если добавить Соединенные Штаты, больше 100 триллионов. Я задаю вопрос. Если у Путина есть стратегическое мышление, он должен понять, что 3,5 триллиона против 100 – уже Хрущев это начинал, Брежнев начинал это соревнование. Чем закончилось? Говорит, бежите только не сильно, чтобы не увидели голой задницы, когда будете соревноваться. Не выпоряжайте швидко. Так вот и это будет, и уже началось. То есть история развивается и повторяется, к сожалению, не в пользу, в данном случае, России. И для нас, украинцев, один только выход – оторваться и уйти от России, которая сегодня официально есть врагом Украины.
Вы нечто очень похожее, в более мягкой форме, между прочим, говорили в 1994 году, когда были президентские выборы. Я помню, ваш соперник тогда главный, Леонид Кучма, он говорил, что мы без связи с Россией экономических, политических не выживем. И большинство избирателей поддержало его концепцию, а не вашу.
Я думаю, что и сегодня было бы очень сложно соревноваться с теми, кто поддержал бы того, кто за Россию, если взять Восток. Очень сложно. Но цифра 62% за НАТО нам много говорит. Переосмысление взглядов на отношения Украины с Россией и будущей нации украинской, будущей языка, культуры, этничности украинской поставлено под угрозу северного, восточного соседа.
А вы не думаете, что российское общество рано или поздно, может быть, уже в другую эпоху, не в эпоху Путина, дозреет до понимания, скажем так, отличия Украины? Как оно дозрело до понимания отличия Финляндии или Польши? Это же тоже были территории, которые после большевистского переворота большинство населения России считало своими и неделимыми.
Может дозреть только под огромным давлением мирового сообщества. Россия сама по себе не дозреет. Я приводил пример, с кем я беседовал. Все одинаковые. Все. Только одни более агрессивные, другие менее агрессивные. Но разницы нет. И народ 80% хочет сдавить Украину. Это факт. Но если мир цивилизованный не будет дремать и будет помнить историю и Гитлера, и других, и заставит, повторяю, заставит российское общество по-иному посмотреть на историческое развитие народов, и в том числе России, возможно, такое отрезвление наступит. Но, думаю, не очень скоро.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовал мой коллега Виталий Портников. Продолжается программа «Время свободы». Интервью у микрофона Светлана Павлова. В Германии продолжается дискуссия о том, каким образом страна сможет адаптировать к новой жизни сотни тысяч беженцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В разговоре на тему, как переживет или пережует Европа и, в частности, Германия, прогнозируемое нашествие беженцев, единственная возможность разобраться состоит в установлении фактов и оперировании ими. Главный факт – несмотря на так называемую волну беженцев, число их в Германии пока сопоставимо с ежегодным приемом от 300 до 400 тысяч человек. Остановить потоки беженцев сейчас не представляется возможным, и поэтому для принимающих стран задача номер один – как можно быстрее разбираться персонально с каждым и принимать решения. В Германию направляются в основном два потока – как из Сирии и некоторых других стран, где идут военные действия, так и из балканских стран. Последних Германии придется отправлять обратно, а с первыми работать и финансировать эту работу. Еще Германия и Европа намерены откупаться от будущих потоков, вкладывая деньги на местах, где многие беженцы пока находятся, то есть в Турции, Иордании, Ливане и других странах. Говорит Герд Мюллер, представитель Баварской партии «Христианский социальный союз», федеральный министр экономического сотрудничества и развития. Требуется международная инициатива и политическая воля Асада к остановке войны. Это условие, как и в Ливии, для формирования правительства национального единства, чтобы немедленно заняться помощью в выживании беженцев на местах. Должно быть ясно, что в данный момент в Европу прибыло всего 5% от общего числа сирийских беженцев. Если мы немедленно, до начала зимы, не усилим свою помощь на местах, то в Европу хлынут следующие миллионы. Здесь требуются усилия мирового сообщества. Одна Германия с этими вызовами не справится. Мы же, если честно, бесконечно разочарованы почти бездействующими европейскими организациями. Политики Баварского христианского социального союза вообще предлагают отменить в Германии право на убежище и хотят навязать партнерам по блоку ХДС-ХСС дискуссию на эту тему, которую категорически отвергает Ангела Меркель. Германия имеет позитивный послевоенный опыт с массами приезжих. Это были 8 миллионов немцев, изгнанных из Чехословакии и Польши, это были миллионы русских немцев, это были миллионы турок. И хотя эти потоки очень разные, задача у принимающей стороны одна – дать кров, обучить языку, рабочим специальностям и дать работу. Для позитивного развития нужно ответное желание. Если оно есть, то ничего не страшно. Если же его нет, то страхи, возбужденные ранее в немецком обществе книгой Тила Сарацина «Германия сама ликвидируется», а в дальнейшем и другими авторами, будут находить отклик в обществе и прибавлять сторонников популистским партиям и движениям, таким как «Альтернатива для Германии» или «Пегида». И все же, пока если верить сухим фактам статистики, на данный момент в Германии подано порядка 300 тысяч заявлений на политическое убежище, датированных текущим годом. Это обычное для Германии число, никакой волны, о которой так рьяно говорят российские СМИ. Недавно принятые в Германии новые законы ужесточают и без того жестокие требования к соответствию понятию «политический беженец», регламентируют ускоренные решения и отправку заявителей в случае отказа в страны, откуда они прибыли. Но что и на какие деньги делать с теми, кто уже въехал, и главное, кто будет это делать? Одной из проблем самой Германии и Евросоюза остается неповоротливость бюрократии в принятии решений. Недавно в Берлине был застрелен полицией в прошлом беженец из Ирака, осужденный в 2004 году за участие в террористической деятельности. Он отсидел, вышел и продолжал жить в Германии. Почему он не был выслан? Этот человек стал вечером в районе Шпандау угрожать прохожим ножом, а когда быстро приехала вызванная по мобильному телефону полиция, он напал на полицейскую, тяжело ее ранен, после чего и был застрелен. Никто не может ни объяснить, ни понять, почему его не выслали из страны сразу же по выходу из тюрьмы. Говорит Хайнц Бушковский, в прошлом бывший в течение многих лет бургомистром большого берлинского района Нойкёльн, в котором компактно поселились, преобладали и преобладают иностранцы из арабских и других ближневосточных стран. Интеграция означает язык, квартиру и работу. Язык дается только усердным изучением. В Швеции на решение этой проблемы отводят 2 года и устраивают курсы языка на 24 месяца. Это дает как результат трудоустройство половины иностранцев. Квартиры для приехавших необходимо строить, и это займет минимум 2 года. Сегодня на завтра они не появятся. Работа как таковая подразумевает получение начальной квалификации, так как большинство беженцев не обладает и ею. Многие из них не умеют ни читать, ни писать, некоторые обладают в лучшем случае сверхминимальным словарным запасом. И поэтому это совсем не так просто, как прозвучало из уст господина Цетша из концерна «Даймлер», что, мол, Мы пришлем к беженцам специалиста по персоналу, он сделает отбор людей для Даймлера, и там они будут завинчивать шурупы. Многие хотели бы получить работу на Даймлере. Нашлось немало немцев, которые приходили к поездам и лагерям беженцев и дружественно встречали их, дарили плюшевые игрушки и так далее. Но что делать с беженцами? Их запас слов и на родном языке, как правильно отмечает Хайнц Бушковский, невелик. Книг они ведь не читали, и важнейшие понятия культуры общежития в Европе им неведомы и на родном языке. Их придется им объяснять. Все возможно только для детей, которые пойдут в школу, но если пойдут. В Берлине, например, в арабской общине, в отличие от турецкой, образование детей не приветствуется и игнорируется, хотя немецкий закон и предписывает обязательное обучение детей в школе. Арабские семьи пристраивают своих маленьких детей к криминальному бизнесу, часто это наркобизнес. Продолжает Хайнц Бушковский. Праздник в духе «какие мы хорошие и добрые» закончится и наступит серые будни интеграции. Это означает, что сначала мы должны будем тех, кто по нашим законам и меркам не имеет шансов быть принятым, отправить обратно. Пока этого не происходит. Вот некоторые говорят, возможно, лет через 10 мы увидим, создался ли базис для второго германского экономического чуда. Это мы слышим из экономических кругов. Я считаю все эти заявления ахинеей. Я полагаю, что госпожа канцлер попала с такими советниками в зону некомпетентности и не хочет этого признавать. И все же Хайнц Бушковский не полный пессимист, несмотря на весь свой труднейший опыт. Но он хочет от Германии и ее лидеров трезвой оценки собственных ресурсов и возможностей. То, что малокультурные беженцы способны к агрессивному поведению, уже видно из массовых драк в лагерях самих беженцев. Мне довелось прожить первые месяцы в Германии как раз в таком лагере, где было много искавших политического убежища беженцев из Африки, в основном из Алжира. Моя тогдашняя знакомая, которая была в Украине учительницей французского, была в дневное время в восторге от алжирцев. «Какие милые ребята», — говорила она, — «как хорошо они говорят по-французски». А вечерами эти милые ребята регулярно устраивали поножовщину, и на территории лагеря почти каждый вечер можно было видеть машины полиции и скорой помощи. Столкновение между самими беженцами комментирует Райнер Вент, шеф немецкого профсоюза полицейских. Уже выяснилось, что многие столкновения между группами беженцев не возникали спонтанно, а были подготовлены заранее. Мы убедились, что группы приехавших беженцев легко оказываются вооруженными самодельным оружием, сделанным, например, из мебели. Так вот, эти вооруженные группы договаривались заранее о массовых драках, о сражениях между ними. И полиция оказывалась внутри этих потасовок. Сами использованные в качестве оружия предметы были до того складированы до нужного часа. Это мы уже знаем из опыта в Гамбурге, да и в других местах. В подобных котлах варится нечто, перед чем наше население не без оснований испытывает страх. Это будет становиться все большей проблемой. Это связано не только с завышенными представлениями и ожиданиями беженцев от Германии, но и с простым умением себя вести, с поведением. Уже установлено, что многим из беженцев присущ недостаток уважения, например, по отношению к женщинам, а также сотрудникам немецкой полиции, пожарной службы и к волонтерам, помогающим добровольно. Среди беженцев доминируют ожидания, которые не могут быть осуществлены. Это дополнительно напрягает ситуацию и создает необходимость со всей серьезностью отнестись к возникающим страхам населения. Требуется комплекс мероприятий. К ним относится также и просьба к полицейским, ушедшим на пенсию, на время вернуться и помочь своим коллегам. Разделение же беженцев на отдельно проживающие группы по конфессиям и этническому происхождению в наших условиях осуществить невозможно. Итак, Германия вступила в начальную фазу процесса приема беженцев и их интеграции в надежде использовать их позднее в качестве рабочей силы. И кто знает, может быть, второе экономическое чудо все-таки удастся. Есть позитивный пример – послевоенная интеграция в Германии представителей турецкой общины. В этой группе низкая безработица, растет уровень образования, и многим наивным людям с левыми взглядами представляется, что такой сценарий и будет в судьбе ныне приехавших из Сирии беженцев. Может быть, и будет. Но Турция, стоящая за спиной своих в Германии, сама много сделала для их интеграции в ФРГ и так или иначе поддерживает ее. В заключение позволю себе высказать личное мнение о перспективах исламизации Германии или, наоборот, ее победы в деле интеграции. Здесь явно требуется применение того, что немцы после Второй мировой войны боятся даже произносить, как запятнавшее себя слово. Требуется селекция, как это делают в других странах. Военным беженцам надо дать вид на жительство на 2 года и поставить условия обучения детей в немецких школах, усилия взрослых по изучению языка и профессии. Если таковые усилия не будут предприняты, то беженцев надо отправлять в близкие по менталитету и языку страны, оказывая им помощь на местах. Надо высылать без особых разговоров всех зачинщиков драк и потасовок, всех проштрафившихся в качестве воров и хулиганов. При этом надо поощрять тех, кто делает успехи в интеграции. Все это необходимо делать в комплексе, и немцам надо решиться на политику кнута в дополнение к прянику.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. 3 октября в селе Константиново во время празднования 120-летия со дня рождения Сергея Есенина полицией с грубым применением силы были задержаны гражданский активист Игорь Кочетков и архитектор Валентин Гаврилов, который приехал на торжества по приглашению министра культуры Рязанской области. Вчера вечером Рыбновский районный суд расценил демонстрацию Гавриловым на лавочке вблизи музея проекта модификации Константинова как нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и постановила штрафовать заслуженного архитектора России на 5000 рублей. Такое же наказание суд предусмотрел для Игоря Кочеткова. Вместе с Гавриловым он выступает против коттеджной застройки есенинских мест. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Валентин Гаврилов из-за полученных травм не смог присутствовать на суде. Мой телефонный звонок застал его в институте Склифосовского. До того, как Гаврилова позвали к врачу, архитектор успел рассказать о том, как реализовывался генеральный план музеификации села Константиново, в котором родился Есенин.
Я с 75-го года занимаюсь музеем, и в 95-м году мы в конце концов сделали то, что мы о чем мечтали. Мы убрали все там котельные и так далее, потому что Ельцин оттуда начал свою избирательную кампанию по Константинову, и 2500 человек работало в течение 9 месяцев. И мы сделали все, сохранив грандиозную усадьбу старого. Она гениальная, потому что это была усадьба князя Голицына. И уже с 2010 года начался захват земель, которые мы специально выделили в музее Есенина.
Валентин Гаврилов – автор 20 проектов музеев-заповедников. Он заслуженный архитектор России, член Президиума Международного совета музеев и член-корреспондент Академии архитектурного наследия. Кроме того, житель блокадного Ленинграда. О том, как происходило задержание 77-летнего архитектора, рассказывает член Президиума Рязанского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.
Гаврилов на празднование приезжает каждый год в Константиново, и он взял с собой свой генеральный план модификации на планшетах и хотел показать своим коллегам эти планшеты о том, как должно развиваться село Константиново, чтобы сохранить аутентичный вид села, именно мемориального периода, чтобы сохранить историческую часть села, застройку и сохранить природный ландшафт, потому что место рождения Сергея Есенина – это стык среднерусской возвышенности и мещерской низменности. Это высокий берег Оки, а за Окой – низменность. И стоя на высоком холме реки Оки, ты обозреваешь панорамой это море заливных лугов, и когда разливается Ока, это море воды, и чуть дальше начинаются мещерские леса. Так вот, Гаврилов в своем проекте заложил сохранение этих живописных видов, так как он уже пожилой человек. В Рязани я его встречал с поезда, он приехал специально из Санкт-Петербурга, где проживает и работает. В селе Константиново он расположился на лавочке, расставил 5 своих планшетов размером 60 на 60, изображающие его архитектурные чертежи. и ожидал ориентировочно в 10:30 прибытия своих коллег.
Это было около музея эти лавочки?
Это было на расстоянии 50 метров от здания музейной администрации. С другой стороны, там открыта эстрадная площадка, а к нему подошли сначала трое человек в штатском, не представившись, не предъявив документов, заставили Гаврилова показать содержимое его сумки. Он подчинился. Затем мы поздоровались, пообщались с директором музея Ягонцовым Борисом Игоревичем, обменялись своими мнениями, что должно все-таки быть, Константинов, как нам ограничить эту незаконную застройку. Через какое-то время я услышал голос Гаврилова: «Игорь, снимай на фотоаппарат». Я увидел, что Гаврилова начали хватать за руки, я включил фотоаппарат в режим видео, и в этот момент практически мгновенно на меня набросилось три человека в штатской одежде, крепкие парни в кожаных куртках, заломали руки за спину, не предъявляя документов, не представляясь, ничего не говоря, запихнули в быстро подъехавший автомобиль УАЗ. Внутри автомобиля уже другие двое сотрудников с обеих сторон меня удерживали. В это время порядка 5-6 человек накинулись на Гаврилова. Там были и люди в штатском, и люди в форме полиции. Силой повалили Гаврилова на асфальт. Я уже был в автомобиле, у вас я не слышал, что происходило. Потом с его слов я знаю, что он пытался объяснить, что он заслуженный архитектор Российской Федерации, который 40 лет занимается музеефикацией села Константинова, и что он приехал по приглашению министра культуры Рязанской области. Но его поволокли по асфальту к машине, у него слетела обувь, разодрали ему ногу и запихнули в другой автомобиль, потому что подъехал два автомобиля, в одном я уже находился удерживаемый, в другой его запихнули в автомобиль и плашмя положили на пол, где заднее сиденье, его голова оказалась под передним сиденьем водителя. Двое сотрудников сели в автомобиль, сели на кресло, на него поставили ноги, грубо там выражаясь, там сиди, хуже будет, не рыпайся. Я сразу в машине объяснил сотрудникам, вы хотя бы представляете, что вы сейчас сотворили. Нас доставили в отдел полиции, где мы потребовали оказания срочной медицинской помощи. Прибыли две сотрудницы скорой помощи. Я сфотографировал, у меня еще был фотоаппарат, еще пока не изъяли вещи, сфотографировал ушибы колена и разбитую ступню левой ноги Гаврилова. Они обработали йодом. Мы попросили составить заключение о нанесении телесных повреждений, на что они отказались. Мы впоследствии уже поздно вечером в Рязани вынуждены были с Гавриловым обратиться в травмпункт. Там зафиксировали телесные повреждения.
У этого события, говорит Игорь Кочетков, есть предыстория.
Гаврилов пару месяцев назад подал заявление в Следственный комитет Российской Федерации, находясь в Москве, он был на встрече, передал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Рязанской области Ковалева Олега Ивановича.
За что это он его так?
По статье 286 «Превышение должностных полномочий». Дело в том, что губернатор Рязанской области 30 декабря 2013 года упразднил музей-заповедник Сергея Александровича Есенина.
Как упразднил? Он статус его изменил?
Нет, он полностью упразднил. То есть он принял постановление правительства Рязанской области, а он, являясь губернатором, одновременно является председателем правительства. То есть он подписал постановление правительства Рязанской области, где отменил действие постановления номер 62 от 2006 года. Этим постановлением предыдущий губернатор Шпак утвердил границы музея-заповедника и зоны охраны, и режима охраны. Маленькая фирмочка разработала маленький проектик, сократив более чем в 7 раз зону охраны. Просто так взять и отменить зону охраны нельзя, только после принятия нового проекта. Был разработан такой проектик, где сокращались зоны охраны существенно. То есть, принимая новый проект зоны охраны, губернатор своей подписью отменил предыдущий существовавший проект от 2006 года. Фактически губернатор упразднил музей-заповедник и его зоны охраны. Это было сделано 30 декабря, практически под звон курантов. 31 декабря было опубликовано в официальном органе, в печатном нашем, «Рязанские ведомости». Понятно, 31 числа. Уже люди мало такими вещами интересуются. Но, тем не менее, в январе месяце мы оспорили в суде, сделали петицию, обращение на имя президента, подписали порядка 70 тысяч человек эту петицию, отвезли эти подписи в администрацию президента, делали массовые обращения в федеральные органы. и в Генеральную прокуратуру, и в Министерство культуры, и во многие другие органы. Губернатор под давлением общественного мнения был вынужден вернуть музей-заповедник, восстановить музей-заповедник с его зонами охраны, но сделал это через месяц и 7 дней. То есть месяц и 7 дней не существовала зона охраны музея-заповедника. То есть в этот промежуток можно делать что хочешь. Что хочешь застраивать, какие угодно делать переводы. И действительно в этот период были подписаны генеральные планы 5 сельских поселений, как раз на территории которых располагается этот живописный есенинский ландшафт. И выдано было, ну, то, что мы отфиксировали, порядка 18 разрешений на строительство в этот период, там, где строить нельзя. И мы отследили, что среди этих людей есть чиновники высокого ранга регионального правительства.
И это коттеджи, да?
Да, это коттеджная застройка. Музей Сергея Александровича Есенина, Государственный музей-заповедник, был включен указом президента Российской Федерации Ельцина на 100-летие в 1995 году в реестр особо ценных объектов. И губернатор не имеет таких полномочий вычеркивать этот объект. Упразднить этот музей-заповедник и его зоны охраны можно только исключив из реестра особо ценных объектов, куда указом президента был включен. То есть губернатор превысил свои полномочия. Вместе с тем наступили правовые последствия, ведущие к материальной выгоде чиновников, ассоциированных с губернатором. Гаврилов представил в Следственный комитет это заявление, и в приложении были указаны фамилии чиновников регионального правительства Рязанского с номерами кадастровых участков, которые принадлежали этим чиновникам. Благодаря упразднению губернатором этого музея-заповедника чиновники фактически легализовали свою собственность в зоне охраняемого природного ландшафта, где строить нельзя, легализовали свои построенные коттеджи.
Как сообщает Игорь Кочетков, он и Валентин Гаврилов намерены обжаловать постановление Рыбновского районного суда Рязанской области о взыскании с них штрафа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Шокирующая старинная китайская традиция деформации женских ступней путем многолетнего с детства жесткого бинтования, якобы для создания идеальной красоты, объясняется вовсе не эстетическими предпочтениями, а банальным мужским эгоизмом. В результате этой мучительной процедуры форму меняли не только женские ноги, считает гонконгская газета South China Morning Post, недавно опубликовавшая соответствующую статью. Автор публикации, историк и писатель Джейсон Ворди, утверждает, в основе традиции прежде всего, жестокая сексуальная эксплуатация женщин мужчинами. Обо всем этом недавно в студии «Радио Свобода» побеседовали мои коллеги, авторы программы «Атлас мира» Александр Гостев и Андрей Шароградский, китаевед, несколько лет живший в Пекине.
В Китае насколько естественно в общей массе населения воспринимается вот эта традиция? Естественно, знают они все. А вот говорят ли, считают это частью повседневности, по крайней мере, в прошлом? Нормальной частью истории.
Вообще нам, наверное, сейчас уже очень трудно точно понимать, как китайцы относятся ко всему этому или относились, прежде всего, относились в прошлом, когда вот это бинтование ног использовалось широко, а это происходило в течение фактически 10 веков, согласно разным оценкам историков. Это началось в 10 веке, ну, закончилось в 20-м, это точно. После Синьхайской революции 1911 года вот это бинтование ног китаянками было упразднено и даже запрещено. Хотя от этой традиции отказывались довольно долго, и в той же статье, о которой я упомянул, говорится о том, что нынешние 40-летние, 50-летние люди, они общались с бабушками, чаще прабабушками, которые бинтовали в свое время ноги, и они видели вот эти вот изуродованные ступни. Но так или иначе, все, конечно, китайцы об этом знают, это какая-то часть традиционного восприятия Китая, и обычно это восприятие такое трепетное, это кажется такой тонкой, красивой традиции, ну, собственно говоря, в основании которой лежат, судя по всему, легенды. Эти легенды связаны с тем, что китайские императоры, прежде всего, воспевали маленькие ножки своих наложниц. Самая известная легенда о том, как император Сяо Бао Цзюань заставил свою наложницу с очень маленькими ногами танцевать босиком на золотом помосте, украшенном жемчугом и изображениями цветов лотоса, и вот восхищенный император воскликнул: «От каждого прикосновения ее ножки расцветают лотосы». И, видимо, тогда возникло вот это выражение «нога лотос», выражение «золотой лотос». Ну, согласно вот этой традиции, которую мы сейчас обсуждаем, идеальная нога не должна была превышать 7 сантиметров в длину, вот это были золотые лотосы, стопа длиной до 10 сантиметров носила название серебряный лотос, ну, если длиннее 10 сантиметров, то это был уже железный лотос, вообще стопа ноги женщины не должна была выглядеть как опора для тела. Вот, вот так это все выглядело. Все это было красиво обставлено за рождение этой традиции, хотя, согласно одной из легенд или историй, можно найти в источниках, что у одной наложницы были косолапые ноги, и она потребовала от императора, чтобы другие наложницы тоже забинтовали себе ноги, чтобы тоже вот начать так косолапить, и каким-то образом это прижилось.
Нужно, чтобы такая традиция прижилась. Она просуществовала, насколько я понимаю, почти 10 веков. Вот поскольку мы начали с момента сексуальной эксплуатации, с момента классовых и социальных различий, вот был все-таки некий социальный фундамент для такого дела? Или же сначала было чисто придворной вещью, которая, в общем, всего огромного населения Китая не касалась?
Безусловно, мне кажется, об этом можно говорить с уверенностью, потому что вот эта женщина с забинтованными ногами, с этими, с изуродованными ступнями, она не могла нормально ходить. Более того, некоторые женщины, они просто вообще ходить не могли, потому что и обувь была крайне неудобной, и, в общем-то, вот это бинтование ног, оно сопровождалось очень сильными болями. Таким образом, эта женщина не могла передвигаться самостоятельно, она чаще всего была вынуждена сидеть дома, не могла пойти куда-либо без сопровождения слуг, она была зависима полностью от своей семьи, ну и, таким образом, прежде всего, от своего мужа. И по этой причине забинтованные ноги, они во многом стали символом мужской власти. Ведь женщина не могла передвигаться, то есть это был фактически бесполезный с хозяйственной точки зрения член семьи, и это было свидетельством вот некого богатства, привилегированного положения ее супруга, поскольку он мог держать жену в праздности, ее должны были постоянно сопровождать слуги, потому что эта женщина, если она и ходила, то ходила, в общем-то, плохо, и поэтому ее очень часто носили на руках или переносили в паланкине. То есть это было еще одно свидетельство богатства ее мужа, и таким образом это подчеркивало и статус именно мужа такой женщины.
И сразу социальные различия были видны, поскольку, как я понимаю, у бедной крестьянки ноги выглядели нормально для работы в поле.
Да, совершенно верно. Ну и как, знаете, это сейчас есть вещи, которые там трудно воспринимаются для нас, людей, так сказать, с западным сознанием. Я помню, как одна учительница английского языка, которая была в Китае, она поехала во время каникул на юг Китая, сильно загорела и, гордая своим загаром, вошла в класс и потом рассказывала, что никогда не забудет вытянутые лица своих учеников, потому что они увидели этот загар, и для них это было как крестьянка вошла в класс.
Для них ассоциировалось с низким социальным статусом, с тяжелым физическим трудом.
Да. Это была англичанка с очень бледным лицом, и до вот этой поездки на юг, наоборот, ее студенты восхищались именно бледностью ее лица. Ну, это один из таких примеров, который сразу приходит на ум.
Ну, поскольку у нас с вами радиобеседа, Андрей, а давайте мы все-таки для тех, кто совсем не знает темы нашего разговора, объясним, как все это выглядело в реальности.
В реальности это выглядело ужасно. Вот я сейчас начну описывать, и меня просто вот дрожь берет, и когда я читаю, и когда я говорю об этом. Потому что фактически 4-летних девочек брали, и им 4 пальца, кроме большого пальца на ноге, заворачивали, иногда даже ломались пальцы, их как бы заворачивали на бок и перебинтовывали. Все это сопровождалось страшной болью. Не только болью, но еще опасностью заражения, потому что и ноготь мог врасти в палец, и поэтому это, ну, за этим нужно было следить. Не было доступа воздуха к ступне, потому что она была очень плотно перебинтована. То есть вот это сейчас это воспринимается как, ну, почти надругательство господство над маленьким ребенком. Другое дело, что семьи, особенно бедные семьи, были часто очень сильно заинтересованы в том, чтобы у девочки, выросшей в семье, была маленькая нога, потому что это давало ей шанс стать женой, наложницей богатого человека и таким образом, каким-то образом укрепить социальный статус всей семьи. Поэтому этому уделялось очень большое внимание. Все это происходило в несколько этапов. Вначале, как я уже упомянул, фактически ломались пальцы, и они подворачивались под ступню. Потом носок старались притянуть к пятке, и таким образом ступня деформировалась, считалась шиком, если вот между носком и пяткой можно было всунуть куриное яйцо. Я не знаю, это трудно даже себе представить, хотя фотографий немало, и когда видишь фотографии вот этих деформированных стоп, такое ощущение, что это человек, который прошел через действительно серьезные пытки, и все, конечно, прекрасно об этом знали.
Я слышал мнение, что в Китае любое искусство возведено в абсолют, но получается, что и искусство пытки или деформации человеческого тела, потому что то, что вы рассказываете, не может, конечно, не вызвать чувство сострадания к тем, как я понимаю, за 10 веков, там, миллионам, да, девочек и девушек, которым пришлось через все это пройти. На протяжении истории, на протяжении вот этих столетий не было попыток эту традицию отменить?
Такие попытки были. В китайской историографии можно найти в некоторых источниках и ссылки на, скажем, стихи, ну, в общем-то, сами по себе стихи, в которых известные поэты говорили о том, что красивого вот в этой маленькой стопе. Ну, достаточно много попыток таких предпринималось уже в XIX веке, в частности, когда расцвело миссионерство Запада, и вот эти самые миссионеры тоже довольно много говорили об этом. Но, наверное, самый любопытный из примеров – это то, что случилось после прихода к власти в Китае Маньчжурской династии, это 17 век, 1663 год, и уже на следующий год император попытался издать указ, запрещающий вот эту самую традицию бинтования ног. И этот указ действовал всего в течение нескольких лет, а потом он был восстановлен. Он остался в силе по отношению к девушкам маньчжурского происхождения, но он был отменен в отношении китаянок, которым продолжили бинтовать ноги. И вот после этого в Китае появилась пословица «мода сильнее императора», но тут уже, наверное, больше вопрос к женской психологии.
Так вот, о чем сейчас пишет автор статьи, с которой началась наша беседа, о чем пишет Джейсон Ворди и к чему-то он там призывает или на что-то указывает?
Мы с вами уже в течение довольно долгого времени говорим о том, что это в глазах одних это красивая традиция, что у нее была какая-то социальная база и так далее. Так вот, этот гонконгский писатель и историк Джейсон Ворди, он в своей статье в South China Morning Post совершенно четко заявляет, что, в общем-то, вся эта традиция – это прежде всего, он ставит на первое место, что это сексуальная эксплуатация мужчинами женщин. И он настаивает, что вот это самое бинтование ног, оно заставляло женщин ходить, тех, кто мог ходить, такой вот особой походкой, которая укрепляла мышцы, в том числе и вагинальные мышцы. Таким образом, мужчина, который обладал этой женщиной, получал значительно большее сексуальное удовлетворение при сексуальном контакте. И вот этот самый Джейсон Ворди, разрушая все вот эти вот мифы, красивые легенды вокруг этой традиции, настаивает именно на том, что все это прижилось ровно потому, что это позволяло мужчинам получать большее сексуальное удовлетворение.
С китаеведом Андреем Шароградским беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».